Мы вспомним тему прошлой проповеди, потому что сегодня мы продолжим размышлять и отвечать на этот вопрос. Кто помнит тему прошлой проповеди? Скажите. Так, вот, как бы все правильно, мы по 15 главе размышляли, ответственность Бога, но ответственен ли Бог за наш грех? Такой провокационный вопрос мы поставили, да? И вот отвечая на него, размышляя над 15 главой Евангелия от Луки, где Иисус Христос рассказывает притчи, три, мы двух коснулись, каким образом мы ответим на него? Ответственен ли Бог в итоге за грех или нет? Ответственно ответили. Почему? Мы коротко встретим, вспомним две притчи. Да? Мы, во-первых, задумались о том, что ведь сатана, бывший Люцифер, был создан тоже Богом. И мы говорили, если даже косвенно в нашей семье вдруг жил бы родственник, которого нам стало бы жаль, а этот родственник случайно или специально испортил наших детей, а мы не знали об этом, то мы несем ответственность в итоге все равно за то, что наш родственник испортил наших детей. Поэтому, как чувствует Бог себя, мы попытались заглянуть в его сердце, когда сотворенный им ангел творит сегодня на земле вот горе, да, разруху просто в сердцах, в нациях, в народах. И сам приход Иисуса Христа на землю мы видим как личную заинтересованность в искоренении греха. То есть никому Иисус не доверил, я сам исправлю это. И больше, лично в каждой жизни. Аминь? Не просто он пришел и сказал проповедь, мы все спасемся. Лично в каждой жизни. Как долго? И мы, он продолжает сказать, и мы это в притчах увидели. 99 пастух оставляет овец. Когда заблудилась одна, и он готов ее искать, пойти в ночь, в холод, еще во что-то, да? И мы смотрели на категорию потерявшихся. Иисус, интересно, мы заметили, не грешниками называет здесь, а потерявшимися. Интересно, что предыдущая, то есть начинается глава с того, что фарисеи, то есть очень праведные люди, говорили, с грешниками общается Иисус. И Иисус же сам не называет людей грешниками, а потерявшимися. И в первом случае это была овечка, которая, мы понимаем, ушла из загона. И мы примерно говорили, что какие люди могут быть. То есть, ища нового. Вот давай посмотрим, что там, давай заглянем там. И часто люди делают ошибки в поиске новых ощущений, новых эмоций, там, новых знаний каких-то. И такого потерявшегося Бог ищет. Человека, который сделал ошибку. Во второй же притче мы увидели, как притча такова, что женщина, имея 10 монет, теряет одну, и она начинает искать. Каким образом? Зажигает свет, начинает мести тщательно и ищет до тех пор, пока не найдет. И мы с вами сделали вывод, что монета не теряется сама собой. Монете помогает потеряться. То есть хозяин монеты. И, то есть, как формируется грешный человек, мы с вами примерно смотрели. То есть, ребенок, который родился в семье неблагополучной, где пьющие родители, которые ребенка заставляют собирать деньги для того, чтобы купить водку. И этот ребенок первый раз крадет пирожок, чтобы не умереть с голода. Второй раз для этой же цели, третий раз самсу уже, потому что она вкуснее. А четвертый, пятый просто так лучше. Так проще заработать. Он попадает в тюрьму. И мы смотрели с вами, как он просто понимает, что лучше воровать, а потом в квартире он понимает, что он встречает хозяина и убивает его чисто случайно, не планируя его убивать, чтобы убежать. А потом он, раз привык человек убивать, второй, третий раз сделать легче. Как формируется в человеке вот эта низость, когда мы говорим на какого-то человека, смерти подобно, да, то есть, ну, смерть ему, все, вердикт. Как Бог смотрит на таких людей? Потерявшийся. Потерявшийся. И имеет ли ответственность Бог по отношению к этим людям? И снисходит ли, мы с вами размышления из утреннего стража прочитали также в конце. Да, когда Бог знает. Ведь понимаете, в чем дело? Вот все из нас здесь находящиеся, мы пытаемся быть праведниками. Но у нас это не получается. И в какой-то момент мы понимаем, я все равно согрешил. Я опять раздражаюсь, я опять поссорился с мужем, с женой. Я опять накричал на детей, я опять обиделся, я опять обидел кого-то. То надо же опять к Богу как-то теперь идти. Да? А ты уже ходишь в церковь не весь сколько лет. И тебе уже стыднее, чем было когда-то. Но ты понимаешь, если ты понимаешь характер Бога, ты знаешь о том, что ты в руках Бога, и Бог скажет, я знаю, что ты духовный инвалид. Ты родился таким, ты неполноценный родился. И я знаю, что ты будешь падать, и я тебя помою вновь, если ты этого захочешь. Имеет ли Бог ответственность за наш грех? Имеет. Сегодня мы задаемся этим же вопросом. Да, грех, понимаете, в том смысле. Но мы же еще говорим о том, что вот каждый из нас родился с наследственностью какой-то. Греховной предопределенностью. Ваши прародители кому-то склонность к алкоголю дали, кому-то к блуду, кому-то такое гордое сердце, что через него нужно, ему через столько страданий нужно пройти этому гордому сердцу, чтобы смирение и кротость приобрести. Но вы же не планировали быть такими. Вы родились уже такими. В чем ваша вина, скажите? Вопрос, вы родились грешниками. Поэтому чувствует ли Бог ответственность на себе за грех в нас? Да, чувствует. Но сегодня мы поговорим о другой грани. И мы задаемся все тем же вопросом. И есть в этом размышлении у Христа и еще одна притча. Третья. В размышлении над потерявшимися. И мы ее достаточно хорошо знаем. Алиса спросила, какую картинку вывести на экран? Притча о блудном сыне. А я добавлю о блудной дочери. Хорошо, начнем читать. Итак, 15 глава Евангелия от Луки. Мы вновь открываем ее. И с 11 текста. Я не буду сейчас всю притчу прочитывать от начала до конца, потому что мы ее уже хорошо знаем. А для тех, кто еще ее не слышал, если есть таковые, мы ее пройдем сейчас по порядку. Итак, еще сказал 11 текст. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую у меня часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Давайте попробуем ответить вот на какой вопрос сейчас. То есть, что по факту он сделал? Когда наследство делится вообще, в принципе? После смерти родителей. Что по факту вот этот сын сделал по отношению к своему отцу? Он ему сказал иначе, ты для меня умер. И причем, смотрите, как вот, ведь имение-то это он не зарабатывал, ведь. То есть, квартира, которую купила мама и потом умерла, разделили двое сыновей или дочерей, там, или трое в равных долях. Ну, они же не трудились для этого. Они просто получили благословение продолжающееся от родителей, последнее благословение финансовое. То есть, но этим он сказал отцу, ты труп для меня. Просто мы должны понять, что должен чувствовать отец по отношению к сыну. И теперь давайте, ну вот притча началась, она продолжаться будет, и мы проследим. Давайте мы попробуем понять, кто есть кто в этой притче, кто есть отец. Бог, да, Иисус, Господь Отец. А не одно. Вот кто есть сын? Вот в этой притче. Люди, однозначно, да? То есть дети, дети Божьи все. А вот теперь давайте мы подумаем, какой категории потерявшийся этот человек? Знающий Бога. Да? Знающий Бога. То есть здесь конкретная аналогия. То есть этот человек... Если говорить уже вот этим языком, то это мы с вами. Это в доме отца, кто находится уже в доме отца. Это дети, рожденные в Боге, которые с самого детства в церкви. Я говорю, бедные, как они каяться будут, я даже не знаю. Свинину не едят, водку они не видели, не нюхали, дома не пьют. Не курит никто, десятину возвращают.
Это мысли могут.
Это понятно. Я им сказал, вам придется покаяться все равно всем.
Иначе справку о святости надо просить.
Да. То есть, понимаете как? Они в доме отца. Вы с детства не просто послушны своим родителям. Вы в законе Божьем, вы Богу угождаете. Вы по-божьему живете уже с самого начала. И это мы с вами. Все, кто пришел уже в дом отца, и мы знаем, как тут хорошо. Да? Вот. То есть, если следуя дальше притче, это вот такой вот сын, значит, говорит, все, хватит, наигрался. Вот. Я, знаете, я такое выражение от своих детей услышал. Например, я говорю, давайте книги, книгу какую-нибудь почитаем. Ну, знаете, почитайте, скучно.
Да, знакомо.
Скучно. И вот на несколько моментов каких-то скучно. Скучно. Я даже одному из самых младших, наверное, не слышит сейчас. Ну, иногда там мультик какой-то кушаем, мультик поставим там во время еды. Вот. А я как бы внутри противлюсь этому. Я говорю, давай мы лучше не будем, мы пообщаемся с тобой. Он говорит, скучно. Я говорю, мы два любящих с тобой человека, мы же друзья, нам что, с тобой нечем поговорить? Ну да, есть, мультик веселее. А понимаете, почему я сейчас об этом рассказываю? Ведь кто-то из вас уже лет 10 ходит сюда, да? Каждую субботу ходите, да? Субботняя школа, ничего не меняется. Субботняя школа, вот сейчас перерыв, сейчас только переживаем об одном, чтобы вовремя закончить, что у нас совет будет. Вот, я переживаю, и вот еще вы переживаете, да? Вот. И в следующую субботу примерно то же самое будет, да?
И та же улица, и та же дверь, и та же кошка.
Все то же самое. И опять те же лица любимые, серые, всякие, разные. Да. Знаете, он однозначно, этот момент наступит у всех рано или поздно. Скучно.
Нет. Потому что выбор важен в таких ситуациях, когда нет вообще никакой церкви. Тогда ты осознаешь, насколько это хорошо.
Вот, знаете, я скажу, наверное, в качестве исключения, у кого-то этот момент может никогда не наступить. Но мы живем в этом мире в более ярком. Вот сейчас даже я вот просто, мы сидим, вы слушаете, кому-то кто-то со сном борется уже, потому что уже пол первого почти. Тут какой-то человек стоит, что-то говорит, тут буквы какие-то там, примеры. Или, я скажу вам, знаете, новый фильм остросюжетный вышел в 3D кинотеатре. Нет, в 7D я скажу, в 3D это уже вчерашний день. Очки, в общем, спецэффект, все, бесплатно совершенно, я приглашаю, я веду вас. Да, я просто для сравнения. Вот просто какие картинки сегодня предлагает мир, да? И все остальное. Обычно вот так. Ощущение красивое. Здесь как-то так постненько. Вот. Как-то и бабушек в основном много. Как-то молодежь там сидит. Вот. И церковь это в принципе. Вот когда я буду бабушкой или дедушкой, ну и начну ходить я в церковь. Что там терять уже? Нечего. Да? А тут еще, ну как, что я, молодые годы, я там буду ходить, лоб себе там расшивать, да? Ну, люди, конечно, не знают, чего теряют. Но по факту, это так. Чего он пошел искать? Ему стало скучно в доме своего отца. К чему это привело? Смотрите, и интересно, да? То есть Иисус говорит, как он с имуществом расправился со своим достаточно быстро, в принципе. И, видимо, имущество, его-то часть была не маленькая, потому что папа был не из бедных, как мы видим в притче. Вот, но он сумел быстро с этим справиться. Вот, успешно. Итак. Значит, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, видимо, ему пришлось нести, потому что тогда не было счетов в банке. Монеты были тяжелые. пошел в дальнюю страну, то есть на тот случай, чтобы папа вдруг кого не послал меня спасать в дальнюю страну, как можно дальше. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в своей стране. И он начал нуждаться. И пошел, а пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, это растение типа акации со стручками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Вот в такое состояние пришел человек. То есть, конечно, я представляю его на выходе из дома, его энтузиазм, да? Тут, значит, два чемодана или мешка, не знаю, с монетами золотыми. Ой, я на эти сейчас деньги вообще как... И вот он шел, и радость его. Друзей, главное, было много, видимо. Да? Как правило, когда у тебя есть деньги, друзей много. Сразу. Все вежливые, все такие учтивые и прочее. Вот. А как денег не стало? Так тоже бывает, да, после того, как они были, вдруг их не стало. Друзей как-то поменьше стало, потому что ты уже сам нуждающийся. Да? Вот. И, видимо, он тоже вот так вот посравнивал. Он так, кого-то водил вот в 7D, так вот легко. А потом он говорит, а у вас не будет хлеба, булочки? А ему сказали, да нет, вы знаете, мы сами бедствуем. Вот. И вы, наверное, тоже пытались занимать у тех людей, кому вы раньше занимали деньги. И вы тоже слышали подобный ответ. Отрицательный. Вот. То есть многие вещи он знания приобрел. Вот на этом пути. И он стал нуждаться, да так нуждаться, что теперь он понял, что вообще никто ничего не дает. Он вообще потерял себя. И смотрите, Иисус усиливает эту притчу. Вот чем он ее усиливает? У кого? У свиней. Свинина, вот свинья, потому что ну, других животных там особо-то и не было, может быть, каких из нечистых можно было бы кушать или нет. Свинья это мерзость для еврея. Мерзость для еврея. И он с ними кушает и даже готов был бы с ними кушать, а никто не дает. Им ложат порцию, которую съедают свиньи. Он ухаживает за свиньями, даже это не может взять. Вот что ожидает каждого человека, кто пытается поискать чего-то другого. Я хочу вот, опыт продолжить, который я рассказал вам. Я пользовался утренним стражем и урочником в прошлый раз, да? Помните? Выдержками. Дело в чем? Дело в том, что даже вот этот цикл, то есть из двух проповедей, он в то утро и родился. Потому что я читаю два стража, вот. Ни воинством и ни силою, всем советую. Старенький страж о Святом Духе. Удивительный страж. Я его второй год перечитываю по кругу. Раньше. Такие мысли говорит брат. Очень интересно. Так вот, то есть за 10 ноября я читаю два стража. И один был подходил к двум первым притчам. А второй мысли у меня родились вот ко второй притче. Я просто понял. Послушайте. «Наполняя внутренности» называется. И интересно текст какой взял этот брат в размышлении. «Их конец погибель, их Бог чрева». Слава и в срамоте, они мыслят о земном. Бог чрева, живот. О чревоугодии говорится так, да? Очень строго, да? Их, то есть желудок может стать Богом. Может так стать? А кроме этого, Богом еще что может стать? Деньги могут стать Богом? Могут. Сегодня, например, близкие могут стать Богом? Могут. Попытка искать удовольствие в, скажем, в сексуальных отношениях может стать Богом? Да. Это сегодняшний день. И он был всегда. Он был всегда. То есть человек может, наркотик или алкоголь может стать Богом? Может стать Богом. Так вот, вот он размышляет. Как сказал один из философов, Бог в каждом из нас образовал вакуум, который только он может наполнить. Наша попытка наполнить этот вакуум внутри себя чем угодно, кроме Бога, уводит нас, подобно блудному сыну, в далекую страну. Далекая страна – это состояние нашего ума, который наполнен голодом, рожками и свиньями, не несущими внутреннего удовлетворения. Похоть никогда не может быть удовлетворена, потому что никакой заменитель в любом количестве и качестве не заполнит образованный Богом вакуум. Мы можем напитаться только в доме Отца. Я просто вам задам вопрос из практики. Скажите, может ли наступить такой момент, когда мы можем сказать, хватит денег, все, больше не надо. Вот $1000, вам подняли зарплату $1000. Вы так, конечно, были несказуемо рады. Все, каждый месяц $1000. Ведь тут, говорят, взрывники по $500 получают у нас в карьерах, да? Вот. И ты там можешь, ну, что-то планировать. Но потом ты раз-раз понял, что как бы маловато. Начальник-то получает 3. Мой. Вот живет. Да? Никогда не хватит. Итак, во всем возьмите. В чем человек ищет удовлетворение вне Бога, насытиться невозможно ничем. Люди ищут счастье. Посмотрите, сегодня так вот открыто вообще касательно семейного счастья. Меняют жен и мужей. 2 года счастья, а потом все. Потом дальше счастье. 2-й брак, 3-й брак, 4-й брак, 5-й брак. И не находят счастья. В таком поиске нет возможности найти счастье. Возможность, например, кто-то в алкоголе начинает утешать себя и искать счастье, да? А там конца вообще нет, мы понимаем. Там нет конца. Кто-то хочет забыться один раз. Забылся один раз и ушел. Там нет конца. Хотя в момент вот, получения этого удовольствия, любого из них, деньги, там, другие удовольствия, ты чувствуешь себя как бы счастливым. Как бы счастливым на короткое время. Но удовлетворение не приносит. Богатые тоже плачут. Да? Если у меня не $1000 зарплата, а у меня 2 острова есть. Позвольте, как я буду добираться на катере постоянно, что ли? Мне вертолет теперь нужен? Да. А у соседней голливудской звезды самолет есть. Ну как-то не солидно, он на самолете к своему, а я на вертолете. Нет, у души и у глаз давай, давай. И в нашем сердце вакуум специально, вот я солидарен с автором этого рассуждения. Есть вакуум, который только Бога может заполниться. Человек, путая, пытается заполнить его чем угодно. И я вам скажу такую вещь. Вот это скучно может посетить всех нас. Мы примерно помним, где мы получали удовлетворение раньше. Может быть, в музыке. Может быть, в фильмах. Может быть, еще в чем-то, в отношениях. И плоть наша будет тосковать. Она плоть, понимаете? Мы пока живые, и есть какая-то память, она будет тосковать по застольям, по русским народным песням. Может быть нет. Может быть. Если мы начинаем себя хоть чуть-чуть удовлетворять вот в этих моментах, мы потихоньку уходим в далекую страну, где я не насыщусь. И еще мне на память пришел очень серьезный текст. Это обращение Господа к Израилю, к народу своему, где он говорит, 2 зла сделал народ мой. Помните? Это 2 глава книги пророка Иеремии, 13 текст. «Ибо 2 зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Бог говорит, только я могу удовлетворить твою душу. Только я знаю, что нужно именно тебе. И только у меня ты можешь получить мир, покой и радость. Два зла. Первое зло, я оставил попытку искать радость в Боге. Я уже не нахожу радости в Боге такую. Вспомните себя. Вот сейчас честны будьте. Вы, когда радость большую от изучения Священного Писания получали или получаете, когда вы принимали крещение в ту пору, когда вы изучали Священное Писание, или сейчас? Вот вы так открываете Библию, вау, ничего себе, как здорово. Ой, у вас руки трясутся, скорее бы сесть за Библию почитать.
Опять булочник разбирать, как надоело.
Ну, надо, а ты еще и учитель, представляешь, да? А ты еще и учитель плюс ко всему. Когда горело сердце больше?
Когда,
тогда, понимаете, вот. Мы молоко все выпили. Теперь Иисус говорит, для того, чтобы нужно найти истину, нужно копать, глубоко копать, чтобы ты нашел вот то же самое чувство. Испытал, то есть, что книга эта живая, и Господь может удовлетворить сегодня все твои нужды души. Может ли Господь сегодня удовлетворить? Если Он вчера тогда на заре твоего христианства удовлетворил, ты тогда сказал, ничего себе, Господи, здесь все есть. Мне ничего не надо из того, что у меня было, из друзей и вот этих всех развлечений. Неужели сегодня Господь стал маленьким? Неужели сегодня Господь не может удовлетворить потребности души каждого из нас? Он тот же. Только как Израиль мы можем делать эту же ошибку. Мы оставляем его по разным причинам. Да, сложнее хлеб добывать сегодня. Нужно теперь не просто, понимаете, вот все вот это легкий хлеб. Утренние стражи, урочники тебе разжевали. Это опыт вот этих людей. Это их опыт общения с Богом. Мы стих прочитали коротенько, и такое размышление чудесное. В урочниках субботней школы тоже все так подробно, можно не отвечать даже на вопросы. Там все за тебя ответили, просто прочитай внимательно. Хотя бы в пятницу или в субботу утром. И уже будет неплохо. Но Господь говорит, слово мое нужно изучать, слово мое. И может настать момент, когда мы даже боимся уже этого. Нам легче туда. Сюда комментарий, проповедь послушать чью-то, чем я сам буду исследовать. И станет скучно. И я начну, моя душа будет искать чего-то. Так вот, два зла. Вначале оставляется один источник. Проблема в том, что голод души где-то начинается. Оставлен источник. 100% я по себе знаю. Если вы мне расскажете что-то другое, я не поверю. Я из того же теста сделан. У меня много разных увлечений. Миллион. Я люблю жизнь. В хорошем ее проявлении. Оставляешь источник, начинается большая жажда. Начинаешь искать какие-то водоемы, а они разбитые и воды не держат. Господь говорит, ты мало того оставил, больше. Ты пошел и делаешь там этот, ты время тратишь. Ты пытаешься там воду сохранить, а он разбитый и не держит воды, не держит. И страдаю, я-то сам и страдаю, я без воды остался. До источника там того далеко, а здесь я сделал, я что-то там, я время, силы потратил, воды нет. И в итоге я все равно пустой, страдающий, жаждущий. Вот в таком состоянии, когда находился этот сын блудный, интересно, как Иисус... Его пробуждение описывает. Придя же в себя, ну там вот у этих, у рожков, то есть вот этот разбитый водоем, он однажды приведет туда, неминуемо. Конечно, теперь он, понимаете как, когда он с мешками денег выходил, все получится. Или мы, понимаете как, какая опасность. Ты освященный, ты прощенный, ты очищенный. И знаете, может вкратце такое уверенное чувство, да я пойду по этой жизни сейчас, да Господь со мною, я молюсь, Отче наш, наизусть знаю, читаю, Господь охраняет меня, ангелы. Как легко вот в этом состоянии выйти на территорию сатаны, и там тебя просто сатана побьет, мы просто силы неравные, очень неравные. Сатана только и ждет момента, когда я вот так сделаю, такой выйду весь чистенький. Библия говорит, вот такой чистенький, когда выходит, вот так, оставляя, то семь злейших приходят... Духов, которые одного Господь изгнал из каждого из нас, возможно, одного, а может больше. Они регулярно наведываются, смотрят, как у вас дела там, в душе вашей. Так вот, семь злейших он приводит, и написано, хуже тому человеку. Война идет, это ж не шутки, понимаете, война за каждого из нас. Ангелы бьются за нас. Так вот, вот только там он смог прийти в себя. Кто я? Да я же сын отца. Где это я? Да? До поросячьего визга, говорят, можно, да? То есть я вот там, когда он потерял все, когда он человеческий облик потерял, иногда только там для человека наступает прозрение. Знаете, интересный момент. Вот по работе с алкоголиками и с наркоманами есть совет. Наши братья серьезно занимающиеся. И я отчасти занимавшись вот подобным контингентом, понимаю, что это правда. Родители очень часто губят своих детей, пытаясь создавать им условия все. Он своровал, родители выкупили. Он должен был в тюрьму пойти, он не сел. Я вам скажу, миллион опытов, когда именно в тюрьме бросают наркотическую зависимость. А иначе не получается, понимаете? И тратят кучу денег. Я консультировал и людей, и семьи, и этих самых людей, понимаете? И говорит, в Москву поехали, промывку крови сделали, лучшие специалисты. И он говорит, я жду одного, до Караганды доехать. Я знаю где. Бесполезно. Пока созданы условия, это как водоворонка. Пока крутится вот здесь наверху, это ж хорошо так, да, здорово так, туманит и прочее. Так вот, совет дается, дайте как можно быстрее до дна долететь. Это жестоко, жестко как бы. До дна долететь дайте быстрее, чтобы он там бум головой об дно, понимаете? Где он раз вот так вот. И проснулся человек. Так вот, оказывается, мой поезд куда привел. Я-то думал, я философ, я там то, я там это. Сюда приводит. Итак, он пришел в себя. Интересно, смотрите. Вот в связи у вас диалог, я понимаю.
Ну, я не снимаю.
Да. Кто?
Вот, летит, да,
упал?
Да.
Вот это родители и тревожит.
Вот,
больше всего. А происходит, смотрите, что? Это происходит год, два. Он начинает таскать все из дома. Три, четыре, пять. Он начинает на мать приставил руку поднимать. И все остальное. Посмотрите, что лучше. В Израиле было сказано так, народу Божьему. Если сказал ругательные слова на родителей, выведите за стан и побейте камнями. Вот так дети воспитывались там. И не было проблем. В отношениях с родителями, понимаете? А мы сегодня, вот эта любовь ложная, она губит. Или взрослых детей, которых пестуют, особенно мужчин. Он до 30 лет же, вот, на мой момент, с родителями, губит же мать, губит. Он не может сам, он не добытчик, он... А случись, что с мамой, нет, все, человек без подпорок, он не знает, куда деваться. Поэтому так. Мы сами можем сделать плохо. Но посмотрите, как действует отец. Отец отпускает его. Он отдает деньги, свои деньги. Сколько денег он отдал?
Половину
своих денег. Два сына. Половину своих денег отдал. Иди. Как вы думаете, вот глядя на своего сына, отец, у отца были прогнозы, чем закончится все? Родители, как правило, понимают. Как и Соломон переживал, я все это заработал, кому это все? Я хочу вам один вопрос задать, серьезный. До каких пор Бог будет прощать? Вот это же, ну, о нас сегодня с вами. Вот если мы продолжаем грешить, как долго мы можем рассчитывать, я даже по-другому скажу. Рассчитывать на прощение. Просто из практики жизни христианской многие христиане не позволяют больше Богу прощать себя, потому что им больше стыдно приходить. Да? Это очень важный вопрос, на который мы должны дать ответ. Сегодня мы здесь. Ну, как бы здесь. Но мы можем здесь быть блудными детьми. То есть это не факт, что мы в доме Отца, что мы в доме молитвы. Правда ведь? Совсем не факт. До каких пор Бог будет прощать? Встану, пойду к отцу моему. А, он говорит раньше, да? Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. То есть он знает, какой отец. Он знает, какой отец, как он к рабам относится, да? Он знает характер отца. И вдруг он проснулся и созрел, он говорит, я пойду к отцу. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его. И сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Это Бог. Это Бог, который готов ждать. Вот теперь смотрите, три притчи, разные притчи. В двух первых случаях, что делает Бог? Он идет искать?
Ищет.
Что делает в третьем случае? Ждет. Он не идет искать. Он больше не идет искать. Для того, кого он омыл, очистил, он уже не идет искать. Я вам прочитаю еще один стих, вот в ключе нашей вот этой мысли, которую мы сейчас подметили, как долго мне позволять Богу себя прощать. Очень серьезные слова. Послание к евреям. 6 глава. Ибо невозможно, с 4 текста, однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять, обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Вы слышали этот текст? Он тревожит вас?
Надежды никакой нет.
Никакой. Никакой надежды нет. И однозначно. То есть однажды тех, кого привели к покаянию, тех, кого омыли, очистили, ну если опять на эту тропу, то сложно. Дело в том, что этот стих, он, согласитесь, не вяжется с этой притчей. Правда? Не вяжется? Ну хотя можно сказать, один раз можно принять. Ну один раз. А если он второй раз скажет, папа, я... Ну, поел, попил, спасибо. А еще нету больше из имущества твоего ничего? Это часто повторяется именно так. Так вот, я хочу просто сказать. Понимаете, мы не всегда в контексте смотрим. Дело в том, что это послание к кому я сейчас читал? Кому? К евреям. Проблема евреев была в одном. Они жертву Христа не приняли. Они полагались на свои дела, на дела закона, на жертвы животных. Поэтому к ним это написано. Это к ним написано. Если ты Христа принял и понимаешь, то вот эта иллюстрация, когда он держит тебя на руках и говорит, сынок, доченька, я знаю, что ты инвалид духовный. Она работает. И вот это, когда отец... Посмотрите, Бог не ищет в этом случае, потому что мы умышленно, да? Это же наш выбор, это наша воля. Мы делаем здесь выбор сами. Мы делаем шаг, то мы не знали, по незнанию, наши родители были виноваты, там еще какие-то вещи. А теперь ты делаешь сам, не в сторону в Бога. Сам делаешь, знаешь. Бог не идет искать. Я могу далеко уйти, в далекую страну, далеко могу уйти. Но мы должны помнить об одном. Как далеко, может быть, мы не уйдем, вот в этом состоянии. Мы должны знать, что Отец нас ждет. И ждет не просто, он выглядывает, то есть он только идет, а Отец его сдалека идущего заметил. О чем это говорит? Отец ждал, Отец ждет. У нас есть шанс, если ты вдруг оступился, согрешил, надеяться на то, что Бог примет тебя вновь. Он ждет, он будет ждать. Как долго будет ждать? Пока глаза твои не закроются на этом пути. Может быть, тебя будут 10 раз, ну 10 у нас не позволит, 3 раза тебя будут исключать, 5 будет исключать, будет ждать тебя. У каждого свой путь освящения, понимаете? А я, знаете, служа в зоне, что понял? что люди совершенно искренне в молитвенной комнате молятся. Это же люди, в которых, понимаете, алкоголизм, наркомания, это не так, как мы с вами. То есть они, для них это подвиг целый, они вырвались из этого. И они вот, они молятся, плачут, каются. Они выходят месяц, два, три, он опять согрешает, он опять попадает в тюрьму. Я думал, как это возможно? А потом я понял, это их путь освящения. Может быть, он в тюрьме в очередной раз и спасение окончательное приобретет. У каждого свой путь освящения. Поэтому мы должны помнить, что Отец нас ждет. Ждет. И скажите, с каким настроением Он готов принять нас вновь? Вот это мы должны ясно понимать для себя. С каким настроением? Не просто с радостью, Он готов тебя сразу же восстановить. Понимаете как? Что значит перстень на руку? Это печать. То есть я тебе отдаю возможность мои дела вести вновь. Сколько времени испытательного срока прошло после того, как он вернулся? Царь Давид, согрешивший, вернулся на царство. Мне, знаете, вспоминается очень яркий пример прощения Петра, когда Петр, был восстановлен Иисусом, каким образом? Петр понимает, что он... Ведь Петр по факту же не лучше Иуды, правда, в этой ситуации? Ну, совершенно не лучше Иуды. И чувствует себя так же. А здесь Иисус ему говорит один вопрос. Какой вопрос?
Любишь ли ты меня?
Что он говорит в ответ Иисусу ему? Да. Паси овец моих. Смотрите, Иисус тут же его восстанавливает в правах его пасторских. Ты предал меня вчера, сегодня нужно лишь одно, он говорит, чтобы... Ты любишь меня? Я нужен тебе как отец. Паси овец моих. Не просто куда-то, да, три раза спросил. Знаете, меня больше всего какое, вот как-то расстраивает и непонятно мне. Я вот даже немножко расстроился, когда Бог Ахава простил. Вот я прям расстроился, когда читал. С Иезавелью, какие дела там они делали? А Бог Исаии, по-моему, да, говорит.
Видишь, как смирился.
Да, плачет, да, там. Вообще, я для меня это, то есть вот, смирился человек. И вот так. Эта история не заканчивается одним сыном. У отца, притча начинается, было?
Два.
Сына. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование. Вот, думаю, здорово. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое там? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Вот если... давайте закончим. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот по факту это притча об одном блудном сыне или о больше?
О двух.
Тот мечтал об этом.
Это притча о двух блудных сыновьях.
Один сделал, другой сидел лицемером.
Да. Он откуда знает, что тот с блудницами расточил? Откуда у него такие сведения? Ни сотовой связи не было, ни... Да, он просто об этом думал. Что он бы так бы сделал обязательно, если бы получилось бы. И смотрите, дело в том, что... А почему он блудный сын? Потому что в доме отца, вот этот даже младший, говорит, рабы в доме отца моего живут вот так, да? То есть что его толкнуло вернуться? Он характер знает отца, да? А этот характер отца не знает, поэтому радости он по возвращении блудного сына, он даже братом его не называет, сына твоего, он не знает. Можно быть членом церкви лет 150. Понимаете? Можно ни одного приказание не нарушить, но людей не любить. Такой недостаток один небольшой. Грешных как бы людей не любить. И как бы все. И все. И он не готов войти на брачный пир. Но посмотрите, какой важный момент. Отец вышел искать и его. Отец вышел искать, он оставил весь пир теперь, оставил того радующегося поросенка помытого за столом, да? Отец говорит, и к нему, сын мой, пошли. Это говорит о том, что в какой бы категории сегодня ты ни находился, он ждет и зовет. И сегодня размышление хотел бы закончить, опять же, сегодняшним утренним стражем, вот из этого сборника. В 1556 году жил один священник, который принял протестантство. Я скажу сейчас его фамилию, наизусть не запомнил. Может быть, вы эту историю знаете. Томас Гранмер. Так вот, его посадили в тюрьму и просили отречься от Христа, от убеждений от своих. С ним очень жестоко обращались в тюрьме и долгое время. И его обманом, подлогами вынудили подписать отречение от Христа. И, по сути дела, он отрекся. Но королева Мария, которая была королевой на тот момент, она все же посчитала, что вот он должен умереть, потому что он был ярким свидетелем Божьим, его уста. И его и еще нескольких братьев должны были сжечь на площади, на кострах. Что сделал Томас? Он сказал, последние слова его были, прости меня, Господи, что я отрекся от тебя в этот последний момент своей жизни. И он говорит, пусть правая рука моя сгорит первая, потому что я этой рукой подписал это. Знаете, как он умер? Он умер счастливый. Он умер спасенный. Как долго может прощать Бог? До какой степени готов прощать Бог? Пусть Господь убережет нас от скуки в Его доме и в поиске разбитых водоемов, не держащих воды, чтобы мы однажды не ушли в далекую страну. А уйдя вдруг, никто не застрахован. Знали, к кому мы можем всегда вернуться. Благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.